Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Начну я вот с чего. Очень сложно передать противоречивые эмоции, которые вызывает фигура Индиана Джонса у историков и археологов. Потому что, с одной стороны, фильмы крутые, очень классный романтичный образ профессии, но, с другой стороны, такая чушь, которая не имеет никакого отношения ни по фактуре, ни по методике работы к археологии. Но, тем не менее, вот у нас там, я все время говорю, у нас академическая программа, мы говорим про историю как про науку, но сегодня будет очень похожа на Индиана Джонса история. У нас будут поиски в затерянных артефактах в джунглях, будем мы обсуждать, по каким деревам, когда кто что закопал, вот, и как это найти. Вот. В гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ. Добрый день.
Добрый день.
И Сергей Викторович Випрецкий, младший научник того же Мезоамериканского центра имени Кнорозова.
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня будем обсуждать первую археологическую экспедицию в Гватемале. Очень, кстати, странно, я почему-то об этом никогда не думал, но, как выясняется, российские ученые никогда не копали цивилизацию майя. И вот вы сделали это первыми.
Ну, были отдельные, да, люди, которые работали в экспедициях, да, как правило, это экспедиции были там западные, ну, всегда они совместные, там, иностранно-гватемальские по законодательству этой страны, поэтому, в принципе, люди, которые там работали, были, да, они были там и из Москвы, и из Новосибирска, но вот действительно организовать экспедицию, которая со своей иностранной стороны является российской, да, плюс гватемальские коллеги, это, да, это удалось в первый раз, и Валерий Иванович Гуляев, патриарх нашей археологической мезоамериканистики, он в свое время рассказывал мне, что вот он в советские годы пытался организовать все-таки экспедицию археологическую, именно археологическую, да, для раскопок майя, ссылаясь на примеры того, что вот там копают наши товарищи из социалистического лагеря, вот, прежде всего польские археологи, но ему сказали, дошел даже там до ЦК, но ему сказали, что валюты нету, и вообще на ваши забавы археологические не будет, тем более. Поэтому вот, к сожалению, не получилось.
А вот тут еще интересная фабула у этих раскопок, потому что мы все время говорим, что археология — это поиск контекста, что нам нужен массовый материал, что это, ну, как бы, ну, вот контекст, да, систему мы восстанавливаем. А здесь фабула-то интересная, поехали искать конкретный артефакт вообще, как это случилось?
Да, давайте расскажем. Вот, не совсем, я сразу вот здесь. Да, конечно, фабула такая, что сама мысль у нас зародилась именно в связи с нашими проектами по документации иероглифических надписей майя, потому что и я, и Сергей, мы вот, прежде всего, эпиграфисты, мы занимаемся иероглификой. Но это не означает, что проект наш был нацелен исключительно на поиски одной конкретной вещи. Нет, там у нас и массовые материалы, и стратиграфия, и лично я большую часть времени вовсе не размышлял, ну, то есть я размышлял, конечно, да, но не пытался локализовать то, о чем мы сейчас будем говорить, а, значит, копал основной стратиграфический шурф на главной площади.
Ну и картографирование, поэтому, естественно, не забываем тоже.
Да, да, и было,
кстати, новая памятник карта. Возрос где-то раза в два после нашего визита.
Вот, ну, про начало его как раз Сергей расскажет, потому что он тоже стоял.
Да, давайте вот, собственно, что за стелла, да, куда поехали, что искали.
Ну да, история действительно очень долгая. Это был 2013 год, наш первый сезон эпиграфического проекта в Гватемале.
Когда... Опишите, что это такое, чтобы мы понимали.
Ну, отличается от археологического он тем, что мы документируем надписи, то есть мы их заново фотографируем с хорошим светом, потому что надписи все рельефные, нас они очень интересуют, и, соответственно, мы делаем новую документацию. Потом...
То есть вы приезжаете в город Майя, ну, там, на памятник,
да,
и там то, что открыто...
Не обязательно это город, это может быть музей, это может быть хранилище, это может быть, не знаю, там, частная коллекция даже. Ну,
сарайчик, в котором что-то,
да,
лежит.
Да, сарайчик, в котором что-то лежит, да. То есть это любое место, где может сохраниться надпись Майя. И мы, собственно, с 2013 года этим активно занимаемся. Вот. И там мы работали в парке, в национальном парке Тикаль в Гватемале, в музее Морли. Это было, когда ко мне вдруг подошла женщина, ну, ко мне подошла такая пожилая пара, и вот женщина на таком русском языке, но с сильным американским акцентом, спросила, а кто здесь Сергей и Дмитрий? И, ну, я сказал, Сергей, это я, Дмитрий Дмитриевич, вот там сейчас работает в Бодеге, вот, и она сказала, что вот она узнала, что тут работают русские, ее это очень заинтересовало и так далее. И потом разговор дошел до того, что это оказалась вдова одного очень известного археолога.
Секунду, я сейчас тоже контекст поясню. Тут важно понимать, что в международном сообществе русские исследователи ценятся как большие специалисты именно как раз по письменности майя, благодаря тому же, в том числе, Кнорозову, который расшифровал эту письменность. Так.
Да, разумеется. Вот. И...
С одной стороны ценится, а с другой стороны все-таки мы экзотика в Гватемале-то. Все знают, что есть какие-то русские, которые работают, но встретить их в Гватемале, это на все время для всех большое удивление.
Ну да, разумеется. Вдова археолога.
Да. Вдова археолога. Ее зовут Ольга Ставракис, она вдова очень известного археолога американского Денниса Пьюлстона. Дмитрий Дмитриевич, вот большой фанат его. Ну, вообще, все мы большие фанаты, потому что он большой вклад сделал в мезоамериканскую
археологию. Это совершенно легендарная личность, потому что, да, это человек, который разработал методику как раз изучения поселенческой организации, да, его так называемые, да, просеки, которые он делал, да, они позволили правильно реконструировать, да, найти большое количество там жилых групп, да, в которых жили простые люди, да, он реконструировал как раз вот организацию поселенческую на нижнем уровне, там общины, плотность населения и так далее. И в то же время он легендарная совершенно личность, потому что он умер, когда его практически, да, при ясном небе убило молнией на пирамиде Чичен-Ицы, да, знаменитой.
Как красивый пирамиде.
То есть это самая романтическая, ну, конечно, страшная, ужасная, но при этом самая романтическая смерть. Причем он там был со всей семьей, и молния ударила в него, да, а семья осталась жива. Вот, поэтому это, так сказать, человек, которого знают все, как, да, и с точки зрения, да, научной, академической, и с точки зрения вот этой Индиана Джонсовской, которую мы подняли в самом начале.
Да, но самое смешное, что вот в 2013 году, когда вот его вдова к нам подошла и с нами поговорила, на этом история могла, в принципе, закончиться, и ни в какой Эллен Канта мы могли не поехать, но дело в том, что, уже вернувшись в Москву, меня пригласили в Лит-институт прочитать, ну, доклад сделать о каком-нибудь известном археологе, и Инна Андреевна Гвоздева, сотрудник кафедры истории древнего мира МГУ, она меня попросила... чтобы вот этот археолог, ну, чтобы вот что-нибудь было вот так интересно, вот, и чтобы он как-нибудь особенно умер.
Вот так попросил.
Прям вот так попросил, да. И у меня, в общем, не было сомнений, о ком я буду рассказывать, и это был на самом деле просто жест, потому что Ольга Ставракис, его вдова, она активно развивает вообще его популяризацию, да, как бы, то есть она его там вывешивает фотографии, она написала статью в Википедии про него, то есть она сделала сайт, и я ей решил написать письмо, то есть я знал, что я могу, в принципе, эти фотографии скачать совершенно спокойно и использовать в своей презентации, но я решил попросить разрешения, это был вот чисто вот жест уважения и так далее, и мы с ней, у нас не завелась переписка. И в какой-то момент она мне говорит, я слышала, что... До меня дошла информация, что в Тикале закопана стела. Вам это интересно? Я сказал, да, нам это интересно. В итоге она выяснила информацию и выяснила, что это в Тикальском парке, что городище называется Эллен Канта. И мы все, когда Дмитрий Дмитриевич это сказал, он говорит, стела один из Эллен Канта, та самая? Я говорю, да, та самая. А она действительно очень известна и очень интересная. Я думаю, что Дмитрий Дмитриевич, наверное, захочет поподробнее про нее рассказать.
Да. Ну да, ее, на самом деле ее обнаружили как раз, да, еще 100 лет назад, а, в 1900 где-то там... В 2010 году местные сборщики вот, да, резины, да, чиклерус они называются, они обнаружили сам памятник и нашли там монумент. Сообщили об этом археологам, ну и археологи туда приехали. Это был Ричард Мервин, один из важных археологов в начале 20 века. И, соответственно, потом там побывал тоже Альфред Тозер, который эту стелу сфотографировал. Ну и, в общем, довольно долго она значилась как такая небольшая, корявенькая, непонятная стела. И, да, она там в каталоге стел Сильвануса Морли проходила, там ее потом фотографировали археологи из пенсильванского проекта, вот в котором работал Пьюстон.
А как она выглядит? И какого
смысл,
размера?
Да, смысл стоит в том, что сам по себе, сама по себе, она стояла на памятнике вот Эллен Канта. Этот памятник, ну, по меркам того времени, считал, что он небольшой. Что это маленький памятник, в котором есть площадь, одна пирамидка, и вот перед ней стоит стела. Вот, стела тоже небольшая, где-то она там 1.30 м в высоту, ну и опять-таки, учитывая, что там еще та часть, которая в земле воткнута, ну она там вот торчала бы из земли где-то примерно там на метр. Ну, действительно, маленькая стела. И все археологи и эпиграфисты первой половины 20 века, они считали, что это, ну, какой-то такой не очень понятный монумент, который где-то вот на периферии большого города кто-то воздвиг Ну и, в общем, вот так он был. Поэтому никто особого внимания к ней не проявлял, ну, были ее фотографии там разные, выполненные разными археологами. Вот археологи Пенсильванского проекта попытались сделать с нее слепок такой вот резиновый, ну, только кусочек сделали слепка, так и не доехали, хотя они туда добрались, на этот памятник. Ну и, в общем, вот, да, то есть она значилась как один из таких монументов периферийных. На ней есть изображение и на двух сторонах надписи. Вот, собственно, и все. И со времен Сильвануса Морли, который анализировал, пытался анализировать ее дату, значит, считалось, что это где-то конец VI века. Ну, вот такая какая-то
наша,
непонятная.
Ничего примечательного.
Никто не рвался. И, собственно, видимо, именно поэтому особо вот никто не рвался с ней работать, и в условиях там очень необычных и неприятных, которые тогда творились на севере Гватемалы, потому что шла гражданская война, и разные группы, то, соответственно, партизаны там набегали, то, значит, набегали правительственные, ну, не войска, а такие парамилитарные отряды, да, угу, правые, то, а, значит, в этом хаосе еще активно действовали грабители. Ну вот, соответственно, гватемальские археологи, они решили, чтобы эту стелу спасти, значит, ее закопать. Дело в том, что до этого уже, когда вот, да, еще когда не началась гражданство, точнее, она была, но не в активной фазе, уже тогда грабители активно пытались вывести монументы, да, различные другие объекты археологические.
Как сейчас в Ираке происходит.
Да, да, и вот, такая печальная судьба постигла еще одну тоже такую стелу вот на периферии Тикаля, которая стояла, ну, тоже на небольшом, ну, относительно небольшом памятнике, который назывался Валантун. А, значит, они, чтобы ее, ну, она была довольно массивная, и чтобы ее, значит, вывести, они решили, что надо ее нагреть, ну, грабители, на костре, и потом водички плеснуть. И вот, и тогда вот она расколется там на 2-3 части, и по кусочкам они ее вывезут в Белиз, скорее всего, и через Белиз потом продадут в Америку. Вот, а там оказался такой камень, что она просто треснула на сотни кусочков, развалилась. И вот сейчас, когда мы в 2013 году вот как раз работали в хранилище монументов в парке Тикаля, вот мы обнаружили какие-то гора каких-то непонятных обломков. И мы стали разбираться, и выяснилось, что это вот как раз 9 тысяч кусочков этой самой стелы из Валантуна. Чтобы эту судьба не постигла вот стелы из Валенканта, гватемальские археологи Мигель Орего и Руди Лариус, они ее решили закопать. Вот, соответственно, они закопали, они, да, там, сделали какие-то заметки, значит, сделали там фотографии якобы свои, все это тщательно сдали в хранилище вот в парке
национального Тикаля. Создали карту, как да, в острове сокровищ, да?
Все, да, все сделали, все как, да, поставили крестик, как флинт, все как надо, вот. Ну, а потом, через несколько лет, соответственно, в ходе вот боевых действий между партизанами правыми и партизанами левыми, да, незаконными вооруженными формированиями, значит, партизаны, ну, это были как раз левые партизаны, да, такие боровшиеся с властью, они пришли и, значит, все эти археологические хранилища в парке Тикаля сожгли. И карта с крестиком, да, и все записки, и все фотографии, все это пропало. И осталось только в головах, вот, собственно говоря, у двух археологов, ну и тех людей, которые им помогали.
Так, и тут, собственно, вдова того самого знаменитого археолога.
Да, Денниса Пьюлстона. Да.
Ну, она, видимо, связалась с самим Мигелем Орего, да, и сказала, да, что вот есть такой монумент закопанный, и она очень по этому поводу перевозбудилась, она сказала, что нужно срочно ехать, срочно, значит, его искать, его нужно спасти. И, собственно, каждый год, начиная с 2013-го, да, мы это дело планировали, мы обсуждали, мы планировали предварительный визит, мы связывались с нашим так называемым старшим братом Атласом Археологико в Гватемале, потому что наш Атлас, он Атлас Эпиграфико, то есть эпиграфический Атлас, археологический Атлас, они нам тоже, значит, на первых этапах помогали, вот, и даже в 2016 году был осуществлен предварительный визит, ну, с русской стороны там был, к сожалению, только я.
Или к счастью. Если бы я пошел туда в 2016 году, я бы там уже не вернулся. В 2018.
Да, это было даже несмотря на то, что визит длился всего там 4 дня, это было в некотором смысле немножечко более жестко, чем сейчас, потому что приходилось каждый день ходить от машины до городища пешком. Это было примерно 2 часа туда, 2 часа обратно. А как с учетом того, что по самому городищу мы тоже очень много ходили, то я в какой-то момент уже начинал при жаре где-то плюс 50 в самых сложных местах этого пути, я уже начинал видеть галлюцинации, я на полпути видел, что вон наша машинка стоит, хотя был еще час впереди, вот, и так далее. Мы ездили туда, чтобы осмотреться буквально, чтобы понять, где ставить лагерь, чтобы понять, что это за площадь, чтобы проверить какую-то ту или иную информацию, вот. Ну да, конечно же, то есть мы, безусловно, в первую очередь думали о том, что мы едем туда, чтобы этот монумент, ну, не просто... он же нас не просто интересует, нас интересует еще в том числе то, чтобы его отвезти в нужное место, чтобы с ним спокойно после этого работать.
Это же просто откопать, сфотографировать и закопать это, ну, в общем, да. А потом тоже, да, что-нибудь потеряется, и следующее поколение будет сказать. А почему вдруг неожиданно, вот я так в этом смысле возбудился, услышав про этот монумент? Дело в том, что наш британский коллега, тоже специалист по письменности Майя, Саймон Мартин, он, работая с разными текстами, вот, да, и текали его округи, обратил внимание на этот монумент и, в общем, его передатировал. В 2000 году у него вышла статья, но он доклад делал в 98 году на первой конференции европейской майянистов, вот куда я приехал еще аспирантом. И он сказал, да никакой не конец VI века, да вы что, вот смотрите, по стилю монумент очень ранний. И вот такие-такие варианты, и, соответственно, получается там между 308 и 310 годами нашей эры.
А что это меняет?
Это означает, это второй по древности монумент, датированный, вот не только в округе Текали, но и вообще во всей зоне Майя. Потому что самый ранний настоящий момент вот в низменностях южных и центральных майяских, это стела 29 из Текали, 292 год. Угу. А это, соответственно, вот 308 или 310 год. Это начало 4 века, от этого времени у нас, в общем, письменных источников не так много. Ну, вот, а до этого был один, да, теперь вот два. Это, соответственно, а видно, что это уже довольно развитый стиль, это уже очень хорошо, да, ну, конечно, стел тут по фотографиям была повреждена, но, тем не менее, там некоторые элементы сохранились очень хорошо. И для понимания того, как развивалась письменность, ну, нас тогда интересовала, прежде всего, письменность, это, конечно, совершенно уникальный был памятник. Плюс там упоминаются несколько, ну, поскольку это так же, как и другие надписи Майя, это такая царская надпись, которая сообщает о ритуалах, проводимых царем, упоминает его имя, упоминает его родителей. Это очень важно для реконструкции, собственно, истории династической Текали.
Да, что там написано поподробнее?
А вот тот, что и дело, что в связи с тем, что фотографии либо начала 20 века, либо, значит, не очень хорошие, не очень понятно, что там написано. То есть там упоминается, безусловно, царь, которого зовут, звали Сиях Чанкавиль. И он где-то вот, да, он по хронологии является 11-м правителем Текали, да, вот, то есть его предки там где-то примерно там за 250 лет основали династию. И вот где-то это так начало 4 века должно
что-то
быть.
Что-то про него, про
да,
этого.
Да, говори, ну он...
Но имя читается.
Имя читается, титулатура его читается, что он, значит, царь Текали. Что он там непосредственно провел, какой ритуал, непонятно, к сожалению, по фотографиям. И потом есть какое-то перечисление богов, ну, это, как всегда, там упоминаются боги, которым, очевидно, какую-то жертву принесли. И в конце, значит, в конце надписи на другой стороне, там упоминаются его мать и его отец. Ну, опять-таки, тоже не очень понятно, потому что, то есть, вот общие контуры иероглифов видны на фотографиях и на прорисовках, а вот конкретно понять не очень, в общем-то, и, к сожалению, можно. И, ну, в общем, да, вот получается такая странная вещь, что памятник очень ранний, да, уникальный и так далее, а вживую-то его никто не видел. И мы, собственно говоря, когда приехали, вот первый наш проект в 2013 году, мы работали с новыми текстами Текали, я всем и думал, а вот Остелла из Энканта где? А потом я прочитал, что нигде, закопали. Вот, и больше вы ее не увидите.
Хорошо. И как у вас так получилось, что после 2013 года вы вдруг наконец-то в этом году смогли туда поехать?
Ну, мы работали, мы по-прежнему, так сказать, думали и так далее, но всегда вот, да, сталкивались с некоторыми затрудняющими обстоятельствами. Дело в том, что, да, работа в Гватемале археологическая, она, будем честны, ну, сложнее, чем работа вот эпиграфическая наша, документационная. Да, конечно, мы всегда очень горды, мы говорим, у нас официально, у нас есть открытый лист на археологические работы, там, правда, уточнение, археологические работы без раскопок. Это не совсем археология, да? И, в общем, все люди, которые чуть более снобистски относятся к археологии, они всегда мне замечали, ну, без раскопок же, ну, без раскопок. Потому что, во-первых, да, в Гватемале это вообще очень интересный в этом смысле подход, интересно было бы сравнить с тем, как, например, работают там в Египте наши коллеги. Там, в общем, да, несмотря на то, что страна маленькая, и там у нее очень специфический подход к своему прошлому. Обжегшись на молоке в свое время, когда, да, там американские путешественники там, или европейские путешественники, коллекционеры бесконтрольно вывозили все, что только можно, да, и поэтому, в общем, очень много вещей, которые представляют собой национальные, объекты национального наследия Гватемалы, находятся сейчас в зарубежных музеях, да, они вот создали такую очень жесткую систему контроля, да, то есть даже ты не просто получаешь открытый лист как таковой, да, вот, ты представляешь определенный проект, и согласно гватемальскому законодательству, иностранцы не работают просто так. На каждого иностранца ты должен нанять, соответственно, одного гватемальца. Поэтому, да, это экспедиции, они всегда, при том, что там, да, организационно и финансово, там они, скажем, иностранные, они всегда совместные. Угу. И без этого никак работать нельзя. Кроме того, там совершенно тоже жесткие условия, обязательно присутствует, да, инспектор, который приезжает, проверяет, как вы работаете. Ну, вообще, я думаю, что это может быть свойственно вот странам, которые в свое время очень сильно их пограбили.
Очень,
да?
Похоже на Египет, да.
Вот. И, да, и вот, и все, все очень довольно сильно жестко регламентировано, и все очень, так сказать, четко расписано в этом смысле. Это первый момент. То есть вот та организационная, это не совсем то же самое, что мы делаем. У нас тоже есть наши гватемальские коллеги, с которыми мы работаем, когда документируем надписи. Но все равно это тоже эпиграфисты, люди, которых мы знаем, да, там и наш судиректор, она археолог, ну вот она все, все очень хорошо организует. Это первый момент, да, организационный все-таки сложнее, потому что сразу, да, вот эти сложности. А второй момент, это, конечно, все-таки это Гватемала, а? И это там не горная Гватемала, где, так сказать, открытый там горный пейзаж, ну, какие-нибудь там заросли кустарника, а это тропический лес, национальный парк, который запрещено вырубать. А, и это сразу автоматически означает, что там, ты там не можешь идти просто так, потому что ты потеряешься.
Да.
Вот. Для этого нужны местные жители-проводники, для этого нужны люди, которые вырубают тебе просеку, да, или дорожку в лесу и так далее. То есть, да, это как бы вещь такая организационная. Для этого нужны местные жители, которые знают, как выживать в этом смысле в сельве. Да, для этого нужны местные рабочие, которые, так сказать, понимают, как правильно копать и так далее. Вот в этом смысле это, конечно, тоже такая вещь для меня была парадоксальная. Я никогда до того, как начал готовить этот проект, не думал. То есть, да, у вас там археологов может быть там, ну, не знаю, там 5, 6, 7, 8, но при этом еще к этому, да, в 2 или в 3 раза больше вот местного вспомогательного персонала, рабочих.
Угу.
Потому что вот по всему поэтому, да, без них это бессмысленно просто, да, 2 человека... Там один гватемалец и один белый, ну это в 20 веке, может быть, там, в начале 20 века возможно было, хотя тоже вряд ли, они всегда нанимали местных рабочих. И это все-таки, да, такой, ну, в этом смысле груз финансовый, даже при том, что страна Гватемала не очень богатая, все-таки все равно там уже выработался определенный стандарт того, как это все надо делать. И как бы я когда общался со своими коллегами, а у нас есть много друзей, которые вот проекты организуют археологические, не только там американцы или там еще кто-то, но действительно люди из бывшего соцлагеря. Большой археологический проект в Шахтуне, он словацкий, да, Братиславский университет имени Каменского, и проект тоже очень хороший в Накуме, это польский, из Ягеллонского университета в Кракове. Вот когда мы с коллегами общались, я всегда задавал вопрос, они описывали, как это все сложно и так далее, ну и вот я думал, ну нафиг.
Вот. Ну, то есть, получается, это даже маленькая экспедиция, это большое организационное мероприятие, очень,
да,
сложное, дорогое.
Да, и... безусловно, потому что мы едем не просто сфотографировать, учитывая, да, весь контекст, да, эту стелу надо было спасать, а для этого надо было, безусловно, конечно же, работать. Это первый момент. Плюс второй момент, когда вот, ну, мы стали думать с Муникой де Леон, вот, с директором моим гватемальским, ну, сразу возник вопрос, а что будет, если мы ее не найдем? Мы приехали, да, погуляли, значит, не нашли и уехали. А, значит, а вот, да, Моника, она археолог-археолог, она во всех наших иероглифах особо не разбирается, ей всегда это скучно. Ну и вот, да, она сказала, что обязательно нужен когда нормальный археологический проект с раскопками, со всем, чем надо, с картографированием, с анализом керамики. Нам нужен тогда хороший картограф, нам нужен хороший керамист, нам нужны все люди, которые в этом разбираются. Ну и, соответственно, опять-таки, да, весь этот организационный финансовый...
Это все штат опять растет.
Да, да, это все вырастает. Вот до этого, когда мы работали, ну, мы понимали, что есть определенная там, да, финансовая в этом смысле заявка, что определенным образом надо работать, ну, там, купить билеты, по крайней мере, для нас долететь. Но теперь я понял, что, конечно, да, организовывать проект в Мезоамерике археологический, даже маленький, это, конечно, организационная работа, ого-го, какая. Угу. И очень в этом смысле сложная. Вот, и, ну, а опять-таки рассказывать Сергею о том, как туда вообще идти, они еще больше пугали, потому что я представлял, что там по 2 часа мы будем ходить, вот, каждый день 2 часа по джунглям.
Когда Дмитрий Дмитриевич приехал уже туда и первый раз прошел, он понял, что он даже не представлял раньше,
что рассказывал. Если бы знал, я бы не поехал, да?
Да, в общем, первый день, когда мы прошли, а, да, мы, дороги не было, она заросла, то, что прорубили 2 года назад, оно заросло, поэтому вот когда мы прошли, первый, и, так сказать, это было действительно больше 2 часов. И вот я вот пришел, и я, ну, практически чуть не упал, и я подумал, зачем я сюда приехал? Вот лучше бы я фотографировал надписи и вообще не пытался этой экзотики жуткой романтики, к этой экзотике романтики приобщиться. Но вот там была такая у нас мощная всегда поддержка в этом смысле, такая духовная, все-таки в лице вот как раз, да, Валерия Ивановича Гуляева, который... ну, всегда мечтал о том, чтобы люди копали по-настоящему из Америки. Вот, потому что, ну, да, наши проекты нашего центра, в, как правило, в Мексике и в Гватемале, вот, да, в котором мы работаем с Галиной Гавриловной Ешовой, директором нашего центра, они всегда вот на письменность направлены.
Да.
Вот, а тут, значит, такая сугубая археология.
Отлично. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим вместе с Дмитрием Беляевым и Сергеем Ипрецким про первую археологическую экспедицию в Гватемале. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Беляев и Сергей Випрецкий, которые только что вернулись из Гватемалы, из первой российской археологической экспедиции, посвященной цивилизации майя. Вот мы, собственно, рассказали всю предысторию, поговорили о сложностях организации. Как все-таки удалось эту экспедицию организовать?
Ну да, мы планировали ее провести в 2019 году, но вот в конце, соответственно, прошлого года, 17-го, наш коллега, тоже археолог Василий Новиков, он сказал, что вот, возможно, есть вероятность получить финансирование именно на археологическую экспедицию от, так сказать, нового там появляющегося фонда, который будет спонсировать археологические исследования. И мы, да, подали заявку, вот получили действительно поддержку такого историко-культурного фонда Таволга, новосозданного. И появилась возможность действительно именно копать, и это тоже было очень важно для нас, потому что все-таки это, с одной стороны, новый опыт, а с другой стороны, совсем новые результаты, ну и новая такая перспектива. Все-таки мы разбираемся там в археологических источниках, мы говорим о том, как археологические источники можно использовать для реконструкции истории, но одно дело понимать это вот абстрактно, другое дело быть статистом, другое дело самому да. все-таки эти данные
А вот, собственно,
получить.
Как вы решили эту проблему? Потому что, должен быть опытный археолог-полевик, который умеет это
Вот опытный археолог-полевик — это Моника де Леон, содиректор гватемальской страны, она работала очень много в разных проектах, и в том числе вот проект «Джунгли», и она всегда мне говорила, там, Дмитрий, вот вы обязательно должны тоже, значит, пожить месяц в джунглях, приобщиться к этому опыту.
Тогда вы все поймете.
Вот, тогда вы все поймете. Я, вот, собственно говоря, 5 лет надеялся, что я не буду жить месяц в джунглях, вот. И в общем, все это буду понимать исключительно из рассказов коллег, потому что рассказы всегда в этом смысле, они идут впереди археологии. Я вот, не знаю, почему так получается, но прежде чем там человек, который поехал куда-то, кто-то из твоих знакомых поехал первый раз в экспедицию, прежде чем он начнет рассказывать, а что же он там нашел, начинает рассказывать, а вот как он туда попал, и что там
и
его встретило.
Ужасно, да?
Да, и как это ужасно. Вот у меня почему-то именно такое ощущение. Потому что все там, ну вот там наши российские там коллеги, ну, которые там поехали учиться, скажем, в США, вот наш друг и коллега Саша Тыковинин, он первым делом стал рассказывать, кто его искусал и так далее. Там словацкие
наши
коллеги...
Давайте выделим 5 минут, сейчас вот определимся, и расскажем про то, как там было ужасно с бытовой точки зрения. Как вы копали вот чисто физически, что там, как это происходило?
С бытовой точки зрения было ужасно до начала еще копания. Вот, может быть, у нас Сергей как раз как-то уже лицо в этом смысле ответственное за логистику.
Ну да, но дело в том, что, конечно, джунгли, в первую очередь, это очень много живности. И даже вот с нами ехал специальный человек, знакомый нашего содиректора Моники, его зовут Йованни де ля Круз. Он очень такая, ну, скажем так, специфическая личность. Он тренирует местных военных выживанию в джунглях. Сам он специалист по змеям, ну, вообще он биолог. У него дома живет несколько змеюк, в том числе ядовитых, его неоднократно кусали ядовитые, например, там его вот каскабель, это гремучая змея, его кусала 3 раза в жизни, вот он очень любит этим хвастаться. Причем он такой очень приятный человек, вот, и он должен был нас там в крайнем случае спасать. Вот он нам все рассказал, он нам даже лекцию там читал о том, что может нас укусить и что с нами потом может произойти. Причем задача его была нас успокоить, но Дмитрий Дмитриевич, я такой...
Лекция была вечером после там 2-го дня раскопок, и уже темно, и я сказал, так, Випрецкий, мы собираемся, неважно, что ночью, я иду обратно, потому что... Ну, это, конечно, шутка, безусловно, но это да, потому что там количество вот этой биомассы на квадратный сантиметр, оно, конечно, превосходит все, что мы видим. Насекомые, да, значит, разного рода там, ну, вот змеи, слава богу, правда, поскольку не было дождей, то змей было не так много. Вот, и мы, да, нам повезло с погодой, потому что уже во второй половине мая обычно дожди идут, но последние несколько лет все-таки в связи с изменениями климата там дожди начинаются чуть позже, и вот только два вечера были дожди. Это хорошо, потому что означает, что ничего не развязло. Вот, угу. И все говорили, ой, не будет дождей, значит, не будет комаров, хо-хо, значит, не было комаров, зато там были какие-то местные вот эти оводы или слепни из золотистого цвета, это, конечно, гадость кусается похуже.
То есть, я так понимаю, комара. Если тебя не кусают змеи, то тебя все равно будут жрать какая-нибудь мошкара, которая вообще неприятна.
Но в первую очередь, наверное, нас кусали клещи разных видов, причем виды эти определяются по тому, что потом вскакивает на коже, да, угу. Как бы. И, будем честны, чешется это до сих пор, причем иногда просто по-страшному, да, то есть клещи действительно, это вот в нашем как бы российском климате считается, что комары — это ерунда, а вот если клещ укусил, то надо срочно куда-то бежать, то там наоборот, там комары как раз больше опасности несут, mm-hmm. ну, в какой-то степени, да, потому что клещей мы снимали все десятками каждый день, и в разной степени сытости, да, как бы были эти mm-hmm. клещи, вот, и это первое, что там действительно тревожит. А есть еще такой маленький клещ, который называется колорадио, и вот, ну, там, его заметить-то очень сложно, а еще сложнее отличить его от родинки, поэтому, как бы, да, но как бы, ну, естественно, вот немножечко дождей прошло перед тем, как мы туда зашли, да, и, конечно, это, ну, то есть оно, когда чуть мокренько становится, оно все выползает, и прежде всего те же змеи. Например, в 2016 году мы встретили только одну змею внутри грабительского раскопа, то есть это вообще уже прям как пещерка, uh-huh, считайте, uh-huh. в здании, да, вот там вот она вот в трещинке жила, потому что там еще как-то более-менее прохладно и так далее, она, ну, как бы, снаружи не было никого, потому что мы были в апреле, это очень сухо. Для змей это очень сухо.
Я так понимаю, что там еще с водой были проблемы, ну, то есть просто с обеспечением.
Да, экспедиции. Да, потому что, ну, памятник сам находится вот, да, там примерно в, там, если от центра текали по прямой, то там 10-12 километров, то есть немножечко, но прямой там нету, поэтому сначала надо вот по просеке, которую в свое время прорубил Пьюлстон, которая стала дорогой, надо проехать, да, где-то около часа на машине по такой, в общем, очень местной дороге, а потом надо идти, собственно, до того места, где уже можно разбить некоторый лагерь, вот где-то, ну, там где-то около 5 километров, как я понимаю, да?
Ну, да.
Вот, и это, повторюсь, да, это лес, поэтому это не то, что ты идешь, так сказать, там, и не наш лес, опять-таки, потому что в нашем лесу можно посвистывать, там, на белочек смотреть, а там надо смотреть, прежде всего, под ноги, потому что запнешься какой-нибудь пенек, или там споткнешься какую-нибудь лиану, или еще что-нибудь, и все. И,
а спустя дней опять выясняется, что не только под ноги, потому что змеюки могут быть еще где-то на деревьях.
А, да, но есть такие змеи, которые, собственно, маскируются под вот эти лианы и вот висят рядом с тобой, поэтому...
Хорошо. Смотрите, время-то все меньше остается. Надо уже поговорить о том, что копали. Что за памятник, как он выглядел, когда вы пришли туда, и как вы, собственно, проводили эти
раскопки? Вот, да, самое неожиданное оказалось, конечно, вот, да, это всегда часто, это часто так бывает, все говорят. Вот там реальность и планы, это разные вещи. Но прежде всего, да, мы очень ценим работу вот действительно проекта Пенсильванского, который работал там в 50-е и 60-е годы, карта, которая была составлена предварительно этого памятника, и он проходил вот по категории так называемых малых центров, то есть вот, да, каких-то административных или там экономических центров вот в округе города, в округе Текали, большой столицы, которые обеспечивали там контроль за местным населением, за торговлей, там в свое время в ходе анализа керамики было предложено, что там рядом находился центр керамического производства, который работал вот на периферию. И когда мы, собственно, вот пришли, да, на памятник, и наши рабочие начали расчищать там вот площадь в этой южной группе, прежде всего выяснилось, что это, конечно, совсем не соответствует вот этому плану, который везде опубликован. Угу. Потому что на плане, ну, вот главное здание этой южной группы, памятник по этой схеме, он состоял из двух групп, южной и северной. Вот на южной такая площадь, пирамида, ну, она оказалась пирамидкой на этом плане. Вот, и на север идет дорога, которая соединяется с северной группой, а северная группа, она такая более замкнутая, там несколько зданий вокруг площади, и вот кажется, что это вот что-то наподобие там, да, жилого комплекса, может быть, вот там жилого комплекса элиты, ну и вокруг, наверное, были жилые какие-то постройки, там простые домохозяйства, но их не было видно. И вот первым делом этот план совершенно не соответствовал реальности, потому что эта пирамидка в южной группе, это на самом деле пирамида высотой 20 метров.
Я придумал желтый заголовок для... какого-нибудь желтого издания. Российские археологи нашли новый мегаполис Майя.
А, ну, это, конечно, не мегаполис, да. Не надо. А то сейчас кто-нибудь это позаимствует, и все. Вот. Да, это пирамида. То есть, на самом деле, действительно, пирамида стоит 20 метров. И, да, исходя из того, что мы предполагали, что это, да, значит, там, ну, ранний классический период, 4 век, это, в общем, довольно большое строение для этого периода. Угу. И стало ясно, что, да, место для установки этой самой стелы выбрано не случайно, потому что явно эта южная группа была таким ритуальным центром. да, с этой пирамидой. А уже группа Северная, это, очевидно, действительно там было место, может быть, административное, ну, там, где располагалось там административный персонал, жила там местная, знаете, и так далее. Первое, потом наш, да, Родриго, наш картограф гватемальский со своими помощниками, опять-таки, с местными помощниками, потому что надо прорубать в лесу, да, просите, что вы что-то имеете. Он начал составлять приблизительный план памятника, и тут неожиданно выяснилось, что есть одна группа на северо-восток, тоже довольно большая, что рядом располагается каменоломня, откуда, видимо, добывали камень для строительства и для облицовки зданий. Причем она очень интересно расположена, эта каменоломня. Значит, вот, да, и там надо будет в дальнейшем, в будущем нам там взять пробы и посмотреть, что ну, там, местные памятники, там, монументы или там какие-то еще элементы архитектурного декора, изготовлены они из этого камня или нет. А, да, вот эта северо-восточная группа, в нее нельзя попасть из группы просто северной, потому что там, на самом деле, овраг протекает. Поэтому надо спуститься вниз по дороге этой Сагбе, и там есть специальное здание, которое, видимо, было таким, ну, вот, контролем, точкой контроля. И плюс еще большая группа на западе. Большая группа на западе, которую вот, ну, тоже когда уже в конце, правда, сделали карту, выяснилось, что она вообще большая, что там площадь где-то 200 на, ну, по крайней мере, там 200 метров в стороне. Там очень много тоже замкнутых таких комплексов, которые напоминают вот жилые или административные ансамбли. И вообще, ну, проходя там по дороге, по одной дорожке, там, да, при предварительном обследовании, мы увидели, ну, довольно неплохой, конечно, не такой, как в Тикале, да, не мегаполисный, но, тем не менее, довольно неплохой дворец, который, да, сводчатый, со сводчатым, значит, со сводом, вот этим сводом майя, который обвалился наполовину, и который тоже очень интересно, конечно, будет в нем поработать. То есть памятник оказался, во-первых, а, больше, и, б, масштабы архитектуры несопоставимы с этим. Это первый момент. Вот, да, Сергей, что обратил внимание?
В случае работы. Но я хотел, наверное, рассказать больше про непосредственно...
Про шелуховку, наверное.
Про шелуховку, да. Конечно, да. Да, потому что, конечно, то есть мы сразу знали, что у нас будет какое-то меньшее количество шурфов стратиграфических, чтобы хотя бы, ну, то есть это как предварительно понять стратиграфию, да, там, площади и так далее, но понимали, что большее количество шурфов, конечно же, мы бросим на... поиск монумента. И мне это в какой-то момент напоминало действительно настольную игру, где есть 4 сыщика, да, 15 попыток, да, и в зависимости от каждой попытки становится понятно, да, как бы где дальше, где можно, где не можно, где нужно копать, где не нужно копать.
На всякий случай, шурф — это маленький раскопчик, там метр на метр, буквально
ты углубляешься
вглубь почвы, чтобы понять, попал ты туда или нет, и что там по
условно, да, понимаешь. Потому что по нашей информации, соответственно, которую мы получили до проекта, она должна была быть в южной части, то есть к югу от здания 440, в некотором западении, вот, и глубина, то есть они сказали, что была яма довольно большая, выкопана в конце 70-х годов, и глубина где-то метр. Соответственно, в нашем разрешении, то есть мы понимали, что, чтобы экономить время, да, как бы, ну, стратиграфические шурфы мы копаем до конца, мы копаем до материка, который там называется Рока Мадре, вот, и в этом никаких проблем нет, да, но в случае с остальными шурфами у нас было разрешение докопать до, как бы, того момента, пока мы не поймем, что, например, здесь ее нет, ну, как бы, до чего-то жесткого, более-менее, там, например, известнякового слоя, который явно не затронут, то есть его можно еще докопать, да, но уже не обязательно. Или, например, если бы мы утыкались в пол площади, им понятно, что пол не тронут, да, как бы мы могли его оставить, чтобы просто, ну, не...
А тратить. Площадь была сделана из известнякового...
Ну, это она не была, да, да, она, как бы, это вот мы в свое время мы говорили, штук, да, штук, да, она была вымощена им, то есть, это, так сказать, да, она выровнена, засыпана землей там и глиной, а, соответственно, сверху вот, да, несколько слоев этого самого штука, который придавал, так сказать, красоту, вот, чистоту, ну, и вообще всяческий порядок.
Так, дальше. И сколько в итоге вы шурфов поисковых вот таких сделали?
Мы сделали поисковых шурфов, собственно говоря, 15 минус 2 — это 13, да, то есть, в общем, у нас было 2 стратиграфических больших шурфа и 13 шурфов поисковых. И, конечно, они друг от друга очень сильно зависели. Например, первый же практически поисковый шурф, он дал очень важную информацию. То есть мы нашли место, где площадь, ну, как бы, и этот уровень площади заканчивается основной, и, видимо, начинается какое-то углубление, начинается терраса, причем в которой тоже есть штуковый пол. То есть и там была найдена, собственно, Моника копала этот шурф, была найдена линия камней, то есть как бы сама эта терраса, и что показывало, да, что, типа, соответственно, на этой линии по всей площади, да, как бы монумента быть не может, да, как бы и чуть дальше тоже, потому что там пол. А у нас была информация о том, что археологи не затронули, они не ломали пол. То есть они копали это там, где они сами предполагали, что нет никакого, ну, собственно говоря, какого-то интересного материала, да, как бы, то есть они не вредили археологии, вот. Ну и, собственно, вот это западение, о котором шла речь, да, оно было к югу от площади, которая рядом с зданием 440, и оно было, ну, то есть, как бы, поначалу, по факту, оно зажато между платформой, которая находится к югу от непосредственно здания, а мы понимаем, что если к югу от здания платформа, там мы копать не будем, потому что там, опять же, пол. И, соответственно, и, ну, то есть там, в общем-то, зона была вполне себе лимитирована, и...
Ну, все равно большая.
Она большая, да, но там, опять же, да, как бы, если грамотно эти шурфы расположить, а я считаю, что мы это сделали, да, то можно было совершенно спокойно понять, где... Потому что ловили мы, прежде всего, конечно, яму эту большую, то есть надо было поймать кусочек этой ямы.
Сейчас я пытаюсь образ какой-то найти, чтобы понять, ну, объяснить, как, что происходило. Мне кажется, это больше всего похоже на игру «Морской бой», вот, когда на бумажке...
Вот практически, да, наверное. Только убить надо один однопалубный корабль. За 15 выстрелов.
Да.
На очень большой площади, да. То есть, ну, смысл, да, в том, что, как бы, каждый новый шурф, он нам показывал, что, ага, вот на этих линиях нет. Вот здесь, например, нет... начинается жесткий известняковый слой, да, на глубине там 40 сантиметров, и что это вообще зона, где не может быть такая глубокая яма, да, соответственно, надо выше, вот, плюс дополнительная информация, которая была, это то, что они говорили, что они ее тащили, потому что очень важно же было понять, как они ее закапывали, да, как бы, то есть, ну, несли там, на, там не знаю, делали какие-нибудь носилки, не знаю, что-нибудь, нет, они ее просто волокли по земле, и, соответственно, это не могло быть очень далеко, и они так и говорили, что это не очень далеко, когда мы спросили, что это, ну, допустим, там, меньше 50 метров. Да, безусловно, меньше 50 метров от того места, где она была изначально. А, слава богу, место, где она была изначально, мы представляли, потому что оно как раз на картах отмечено до сих пор. Да?
А вот такой вопрос где-то в интернете, я у кого-то видел, действительно, а почему, собственно, вы были ограничены только 15 шурфами?
Вопрос очень хороший, да, на самом-то деле это связано прежде всего, ну, как бы с тем, что сам проект был рассчитан на 2 недели, мы, конечно, там и больше, может быть, копнули, да, но вот, опять же, с учетом разрешений и с учетом процесса получения этого разрешения, мы понимали, что мы с одной стороны, с финальной стороны ограничены летом, потому что потом начинаются дожди и копать бессмысленно, да, как бы. А с другой стороны мы ограничены, то есть мы не знали, когда это разрешение получим. Получили мы его, надо сказать нам, что нам повезло, потому что некоторые проекты до сих пор ждут разрешений, а подавали они заявки даже раньше нас, да, как бы, то есть в какой-то степени нам.
Но с дождями мы действительно, повторюсь, угадали, потому что вот мы выехали и начались дожди.
Да,
мы,
буквально.
То есть, грубо говоря, вы просто временем были ограничены.
Ограничены временем, да. Более того, наша содиректор, она, соответственно, ну, имея свой опыт, она говорила, что вообще-то, если мы берем 15 шурфов, надо раскопать, то есть, как бы, соответственно, мы, а потом выяснилось, что нам могли вообще, в принципе, предоставить, но это выяснилось уже
в процессе. А, вы заранее бумажки пишете, да, в открытом
конечно,
листе,
конечно.
Мы будем
там,
делать... Мы будем
копать 15 шурфов. Я говорю, там все очень строго, да.
Хорошо, как-то я понимаю, тактику по ходу вам пришлось изменить, именно, собственно, поиска.
Да, да, ну, конечно, естественно, потому что, ну, там, на местности всегда это выглядит по-другому, да, начинаешь понимать, что вот здесь, например, то есть, когда ты смотришь на карту, это одно, понимаешь, а вот здесь два здоровых дерева, и между ними никак ничего закопано быть не может, и так далее. Вот, и это, конечно, такой момент был всегда в этом смысле очень важный, потому что, вот, да, тактика по ходу меняется, и теперь мы это прекрасно понимаем, что она меняется очень быстро.
Ну, еще очень важный момент, когда я, собственно, выезжал в один из разов за водой, а я каждые 2 дня мне приходилось выезжать и за водой, и за едой, я проезжал всегда через парк Тикали, я каждый раз заезжал в администрацию, ну, чтобы там их поприветствовать, чтобы сказать, что как идут работы и так далее, да, и в какой-то момент в администрации, поскольку там есть очень много людей, которые знали, знакомы не просто с археологами, которые закапывали это стало, они знакомы еще с рабочими, которые сейчас уже, их нет в живых, да, но они были с ними знакомы, и есть даже один человек, который ходил в Эленканто с одним из этих рабочих, и ему этот рабочий показывал, что вот где-то здесь, и поэтому с этими людьми я сталкивался, и они мне иногда давали новые детали. И в том числе, например, мне там 3 человека условно начали говорить: ой, да, там была речь про дерево Рамон, вот это вот самое, да, знаменитое, что они сделали...
Хлебное дерево, да.
Да, хлебное дерево, да, что вот они сделали отметки мачете, да, на этом дереве, и что вот где-то рядом с ним. Мы, естественно, тут же начали, ну, потому что, опять же, от первоисточников мы эту информацию не получили, да, но поскольку несколько человек говорит, мы действительно нашли много этих деревьев, ну, вообще вокруг этого здания, не то, что в этом южном западении. Самое любопытное, что в этом южном западении был только одно дерево Рамон, но на нем не было никаких отметок. Правда, спустя 50 лет или сколько там, 40 лет, да, соответственно, эти отметки могли просто отпасть, потому что, да, Рамон, Кару, да, он Кару сбрасывает.
Да. Ну, это вообще, конечно, очень, да, когда нам стали рассказывать там, ну, вот мы там посадили рядом деревце, это, конечно, смешно, да, посадить деревце, да, в джунглях, чтобы отметить место, где вы что-то в этом смысле закопали. Вот, и это, конечно, да, вот говорю, это тоже приводило периодически к мыслям, потому что, ну, надо что-то менять, надо что-то изменять и так далее. Вот, и, ну вот да, такая Индиана Джонс, конечно, получилась. И это, несомненно, это многие отметили, там, и коллеги, и друзья. А типа, а что, серьезной наукой вы там не занимались?
Просто... Я так понимаю, Стеллу-то вы не нашли в итоге.
Стеллу, да, Стеллу мы не нашли, да, мы, так сказать,
много... Я бы это переформулировал. Пока. Там, где нам сказали...
Да.
Её нет.
Хорошо, тогда давайте...
возникает вопрос, да...
5 минут просто остается, даже меньше. Давайте уже поговорим о позитивном. Что нашли? Серьезной наукой занимались?
Нет, ну о позитивном, что действительно довольно много материала. Здесь, правда, я пока не могу сказать, потому что наши гватемальские коллеги, там, керамисты, они работают еще, чтобы составить керамическую хронологию. Но уже понятно, что... Действительно, памятник, ну, в общем, да, вовсе никакой не малый центр, да, то есть никакой там случайно возникший административный узел, нет. Это, в общем, да, не то чтобы новый мегаполис, да, но, тем не менее, такой вполне приличный город, явно еще со своей округой, и, в общем, дальше надо заниматься и понимать, как он функционировал и так далее.
Первое. А что за материалы нашли?
Ну, это, значит, прежде всего, конечно, керамика, безусловно, это самый массовый материал, значит, и, ну, не так много, ну, то есть, было довольно много, значит, да, там, кремневых осколков, там, некоторые кремневые изделия, вот, керамика и кремень, два самых важных материала. Не так много мы, кстати, нашли обсидиана, про который мы как-то говорили.
Пускай 4, по-моему.
Да, ну, где-то там 5 у нас кусочков, вот это, ну, потому что, да, это все-таки там, где мы работали, это были нежилые контексты, да, и это были нежилые группы, там, где как раз вот обсидиан, наверное, больше хранился. Хотя вот нашему гватемальскому одному коллеге, ему удалось, видимо, в мусорку попасть одним шурфом, поэтому тоже очень хорошо он там покопал, там много материала керамического и вообще. Вот. И ясно, несомненно, что памятник более древний, чем предполагалось. То есть, вот, не ограничен он там 4-5 веками, потому что, ну вот, да, этот главный в центре площади шурф, он там, ну, значит, да, это где-то около 1.30 метра от, значит, от поверхности, там начинается уже скальное основание, то есть не материк в нашем смысле, а скальное основание, которое бессмысленно долбить.
Да.
Вот, и там была керамика, несомненно, позднеформативная, да, это там 4-3 века до нашей эры, такая, которая отличается такой восковой поверхностью, она, так сказать, красного цвета, с ангобом очень качественным, сама по себе такая толстая, мощная. Вот, сейчас вот, повторюсь, как раз наши керамисты и мой судиректор, они работают с тем, чтобы лучше понять.
А вы сказали, что про этот период, это 4 век, да?
До нашей эры, да.
Да. Вот. Мало письменных источников, а археологических много? То есть раскопки, перспективы раскопки на этом памятнике, они вообще, в принципе,
интересные? Ну, на всяком памятнике майя перспективы раскопок гигантские, потому что, да, мы все время будем узнавать что-то новое. Здесь, конечно, очень интересен тот факт, что, да, это, безусловно, был город, связанный с Тикалем, никаких сомнений, это видно и по надписи, ну, потому что предварительно мы знаем о надписи, вот, а поэтому, да, интересно понять, что, да, вот, например, в 4 веке до нашей эры он тоже был связан с Тикалем, или, да, это был центр какой-то там своей местной общины или какого-то политического образования, тоже было бы очень интересно, вот, там нету архитектуры монументальной, которая характерна вот для этой эпохи, для 4-го, там, 3-го века до нашей эры, специфические, там, так называемые Е-группы, и более поздние тоже архитектуры, триадных комплексов тоже мы, да, ни на карте не нашли, вот, ни, так сказать, при визуальном накомление. Но, тем не менее, да, безусловно, там было, ну, население было, и причем это была не небольшая деревня, потому что материала керамического тут довольно много. Очень, да, вот интересно понять, когда Эллинкант в этом смысле попадает в орбиту Тикаля, в 4 веке нашей эры, да, уже безусловно.
Хорошо, а дальше, собственно, как вы будете ли вы копать, и что со Стеллой будет дальше? Я так понимаю, сериал не закончен.
Нет, сериал не закончен, да.
Сериал продолжается, да, но мы планируем... Опять же, мы пока не знаем, будет ли это в следующем году, но очень хотелось бы, конечно, не останавливаться, не терять этот кураж. Мы планируем сделать более крупное исследование, то есть теперь уже не ставить первой задачу поиск монумента, а ставить первой задачей, да, как бы несколько все-таки нормальных раскопок, чтобы понять уже и археологический контекст, да, как бы, но параллельно, естественно, будем проверять другую информацию, которая может возникнуть по поводу монумента.
А вот у вас, вы же вычеркнули большую площадь поиска, где нет, да? Да. Но новые-то мысли, где теперь есть.
Ну, во-первых, и появилась новая информация, нашли? Это первое, но мы уже не будем полагаться на слова, то есть я думаю, что ехать туда уже надо будет с какой-то серьезной техникой, типа георадар.
Угу. То есть, да, это, конечно, да, такого рода эксперименты, они хороши, они интересны, вот мы про них так хорошо поговорили, да, Индиана Джонскость тоже повысилась, рейтинг Индиана Джонскости передачи повысился, вот, но, конечно, опять-таки, да, поскольку у нас проект по-прежнему еще эпиграфический, нам эти данные нужны тоже как кровь. Хотя, повторюсь, я планирую, что мы будем работать как раз во всех основных группах, значит, смотреть их хронологию, понимать, как они друг с другом связаны. Возможно, там мы получим данные лидарной съемки этого района для того, чтобы лучше понять карту. Так что много впереди перспектив, много интересного.
В общем, ждем продолжения сериала. Спасибо большое, это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня были Дмитрий Беляев и Сергей Вепрецкий. До встречи в следующую субботу. Пока.